Итак, наш сегодняшний разговор будет касаться баллад Жуковского. В основном одну его балладу. Баллады Людмилы. Первой баллады Жуковского, которую он написал в 1808 году. Мы даже точную дату знаем, 14 апреля 1808 года. Он заканчивает балладу Людмила, и можно сказать, что вот этот день стал днем рождения русской баллады. Буквально в смысле этого слова, потому что под заголовком баллады Людмила была русская баллада. Какое содержание Жуковский вкладывал в это слово, нам еще предстоит выяснить. Пока же скажу, что в общем-то, так называть это произведение было с его стороны несколько самонадеянным, хотя бы уже потому, что оно было переводным. Людмила Жуковского была переводом баллады Бюргера Ленова. И, по счастью, мы с вами можем сравнить этот его перевод отчасти самой Леновой, потому что позже, уже в 1831 году, Жуковский выполнит еще один перевод бюргеровской Леноры, который он так и назовет Ленора. И вот этот его второй перевод будет гораздо более близким к тексту оригинала. Тут требуется сделать некоторое замечание по поводу самих переводческих принципов Жуковского. Мы уже с вами говорили о том, что практически большая часть его произведений – это перевод. В своей статье, которую он опубликовал в «Вестнике Европы» в 1810 году, Жуковский, статья эта называлась «О переводах вообще и в особенности о переводах стихов». Жуковский писал следующее. Он несколько полемично говорил так. «Излишнюю верность почитаю излишнюю неверностью». Перевод. И объяснял это. Переводчика можно сравнить с должником, который обязывается заплатить, если не ту же самую монету, то, по крайней мере, ту же сумму. А далее, еще более конкретизировал, говорил так. Никогда не должно сравнивать стихов переводчика с стихами, соответствующими им подлинника, а достоинствах перевода надлежит судить по главному действию целого. И вот это, конечно, очень важный принцип, о котором, с моей точки зрения, забывают зачастую, в особенности современные переводчики, и который проясняет природу вообще поэтического творчества, переводного поэтического творчества Жуковского в целом. Потому что что значит вдохновиться целым и дать, значит, вот свою интерпретацию, свой перевод именно что целым. Это означает, что практически переводы Жуковского, они не отличаются от, по принципу написания, от того, что делает поэт с оригинальными произведениями своими. Почему? Потому что какая в сущности разница? Что меня вдохновит? Наблюдение жизненного события, личное переживание, или прочитанный чужой текст. В любом случае, если это нечто пережито мною как личное событие, это и становится вот тем самым центральным экзистенциальным фактом, который порождает мой собственный текст. А что это будет? Текст другого человека? Или же жизненная ситуация? В общем-то, совершенно не важно. Главное, чтобы случилось событие, в том смысле событие как событие. Так вот, оно случается всякий раз, вне зависимости от того, что послужило толчком, что послужило формальным поводом для его совершения, когда происходит некоторое проникновение, некоторое понимание, некоторое постижение какой-то сущности. И вот именно такое постижение каждый раз, ну, каждый раз сказать, может быть, будет слишком широко, но зачастую и происходило в текстах Жуковского, которые формально говоря являются переводом. Кстати говоря, из его баллад, а до нас дошло свыше 30 созданных баллад, абсолютное большинство являются переводными произведениями, формально переводными. Оригинальными, в точном смысле этого слова, да и то, в общем, с большими оговорками, являются лишь следующие баллады. Это «Ахилл», «Иолова арфа», «12 спящих дев», который состоит из двух баллад. Да и то надо сказать, что у этой баллады есть прототип. Существует роман немецкого предромантика Шписа, который так и назывался «12 спящих девушек. История о привидениях». То есть прототип, хотя опять же там весь антураж такой русский, действие на Днепре происходит и так далее. Вот. Но, тем не менее, канву сюжетную Жуковский берет оттуда. А «12 спящих дев», как я уже сказал, все-таки считается оригинальной балладой Жуковского. Баллада «Узник» и «Светлана». Если не учитывать того обстоятельства, что «Светлана», по сути дела, тоже вариант перевода, вольного перевода бюргеровской «Ленор». Остальные баллады Жуковского – это произведения, написанные, переведенные из Шиллера, Цаути, Гёте, Уланда и прочих западноевропейских поэтов, в основном поэтов предромантиков. Причем, как ни странно, вот самые шедевральные вещи как раз созданы Жуковским не в его оригинальном творчестве, а именно в переводных балладах, таких как «Лесной царь», «Кубок», «Жалобы Цереры», «Торжество победителей», «Рыбак». Вот это, пожалуй, лучшие его баллады. И одно из самых замечательных его баллад можно назвать также и первую его балладу, балладу Людмилы. Надо сказать, что вот эта баллада, да, значит, я вот уже сказал, что мы ее как бы можем сравнить с оригиналом, в том смысле, что существует более приближенный перевод к оригиналу самого Жуковского. Во-вторых, мы ее посмотрим, попытаемся на нее взглянуть, с точки зрения сопоставления с еще одним вольным переводом баллады Бергера, которую выполняет Павел Катенин, причем выполняет специально, в пику Жуковскому, показывая, желая показать, как должны писать русские баллады с его точки зрения. Это баллада Ольга Катенина. И, наконец, еще лучше понять, что происходит в этой балладе Жуковского, позволит нам ее травестийный вариант. Это «Светлана», где как бы на том же материале и с теми же стилистическими принципами он показывает другой вариант решения темы, другой вариант решения вот этой, другой вариант касания вот этой вот проблематики. А что за проблематика? Мы с вами сейчас посмотрим. Наверное, мы поступим с вами так. Мы прочитаем Людмилу, а дальше начнем так осторожно, аккуратно ее сначала сравнивать с Ленорой самого же Жуковского. Для этого, вероятно, придется прочитать о Леноре. Ну, запаситесь терпением. Произведения эти большие, крупногабаритные. И кстати говоря, уже в силу их крупногабаритности станет кое-что ясно. А? Нет, они большие. Итак, ну, я, наверное, 50. Где ты, милый, что с тобою, с чужеземную красою, знать в далекой стороне изменил неверный мне? Иль безвременно могила светлый взор твой угасила, так Людмила, приуныв, к персям очи преклонив, на распутье вздыхала, возвратиться ли он мечтала из далеких чуждых стран с грозной ратью славян? Пыль туманит отдаленье, светит ратных ополченье, топот ржания коней, трубный треск и стук мечей, прахом панцири покрыты, шлемы лаврами обвиты, близко-близко ратных строй мчатся шумную толпой. Жены чада обрученны, возвратились незабвенны, а Людмила ждет-пождет. Там дружину он ведет, сладкий час соединения. Вот приходит ополченье, миновался ратных строй. Где ж, Людмила, твой герой? Где твоя, Людмила, радость? Ах, прости, надежда, сладость, все погибло, друга нет. Тихо в терем свой дед, томну голову склонила. Расступись, моя могила, гроб откройся, полно жить. Дважды сердцу не любить. Что с тобой, моя Людмила? Мать со страхом возопила. О, спокой тебя, Творец, милый друг, всему конец. Что прошло невозвратимо, небо к нам неумолимо, Царь Небесный нас забыл. Мне ли он счастье не сулил? Где ж обетов исполненья? Где святое провиденье? Нет ни милости в Творец. Все прости, всему конец. О, Людмила, грех роптанья, скорбь Создателя посланья, зла Создатель не творит, мертвых сон не воскретит. Ах, родная, миновалась, сердце верить отказалось, яль с надеждой и мольбой пред иконою святой не точила слез ручьями, нет, бесплодными мольбами не призвать минувших дней, не цвести душе моей. Рано жизнью насладилась, рано жизнь моя затмилась, рано прежних лет краса, что взирать на небеса, что молить неумолимых, возвращу невозвратимых, Царь небес, то скорби глаз, дочь, воспомни смертный час, кратко жизни сей страдания, рай смиренным воздаянья, ад бунтующим сердцам, будь послушна небесам. Что родная муки ад, что небесная награда, с милым вместе всюду рай, с милым розно райский край, безотрадная обитель, нет, забыл меня спаситель. Так Людмила жизнь кляла, так Творца на суд звала, вот уж солнце за горами, вот усыпала звездами, ночь спокойный свод небес, мрачен дол и мрачен лес. Вот и месяц величавый стал на тихую дубравой, то из облака блеснет, то за облако зайдет, с гор простерты длинные тени, ни лесов дремучих сеней, и зеркало зерцало зыбких вод, и небес далекий свод. Светлый сумрак обличенный, спят пригорки отдаленны, бор заснул, долина спит, чу, полночный час звучит. Потряслись дубов вершины, вот повеял от долины перелетный ветерок, скачет по полю издок, борзый конь ржет и пышет, вдруг идут, Людмила слышит, на чугунное крыльцо тихо брякнуло кольцо, тихим шепотом сказали, все в них жилки задрожали, то знакомый голос был, то ей милый говорил. спит или нет моя Людмила, помни друга или забыла, весела или слезы льет, стань, жених тебя зовет. Ты откуда в час полночи? Ах, едва прискорбные очи не потухнули от слез, знать тронулся царь небес, бедной девице тоскою, точно ль, милый, предо мною, где же был, какой судьбой ты опять в стране родной? Близнаревый дом мой тесный, только месяц поднебесный над долиною взойдет, лишь полночный час пробьет, мы коней своих седлаем, темные кельи покидаем, поздно я опустился в путь, ты моя, моею будь. Чу совы пустынные крики, слышишь, пенье брачной лики, слышишь, борзый конь заржал, едем, едем, час настал. Переждем хоть время ночи, ветер стал от полуночи, хладно в поле бор шумит, месяц тучами закрыт. Ветер буйный перестанет, стихнет бор, луна проглянет, едем нам сто верст езды, слышишь, конь грызет бразды, бьет копытом с нетерпенья, миг нам страшен замедленья, краткий, краткий дан мне срок, едем, едем, путь далек. Ночь давно ли наступила, полночь только что пробила, слышишь, колокол гудит, ветер стихнул, бор молчит, месяц водный ток глядится, мигом борзый конь домчится. Где ж, скажи, твой тесный дом? Там, в Литве, краю чужом, хладен, тих, уединенный, свежим дерном покровенный, саван, крест и шесть досок. Едем, едем, путь далек. Мчатся всадника Людмила, робко дева обхватила друга нежной рукой, прислонясь к нему головой, скоком, летом по долинам, по буграм и по равнинам, пышет конь, земля дрожит, брызжет искры от копыт, пыль катится вслед клубами, скачут мимо них рядами рвы, поля, бугры, кусты, с громом зыблются мосты. Светит месяц, дол серебрится, мертвый с девицей мчится, путь их келье гробовой, страшно девица со мной, что до мертвых. Что до гроба, мертвых дом, земли утроба, чу, в лесу потрясся лист, чу, в глуши раздался свист, черный ворон встрепенулся, вздрогнул конь и отшатнулся, вспыхнул в поле огонек, близко ль, милый, путь далек, слышит шорох тихих теней, час полуночных видений, дыми облако толпой, прах оставя гробовой, с поздним месяца восходом, легким светлым хороводом, в цепь воздушную свелись, вот за ними понеслись, вот поют воздушные лики, будто в листьях повелики вьется легкий ветерок, будто плещет ручеек. Светит месяц, дол сребрится, мертвый с девицей мчится, путь их келье гробовой, страшно ль девица со мной, что до мертвых, что до гроба, мертвых дом, земли утроба, конь мой, конь, бежит песок, чую ранний ветерок, конь мой, конь, быстрее мчися, звезды утренние зажглися, месяц в облаке потух, конь мой, конь, кричит петух. Близко, милый, вот, примчались, слышат, сосны зашатались, слышат, спал с ворот запор, борзый конь стрелой на двор. Что же, что в врачах у Людмилы, камни ряд, кресты, могилы, и среди них Божий храм, конь несется по гробам, стены звонки вторят топот. Вы и в траве чуть слышный шепот, как усопших тихий глаз. Вот зеница занялась, что же чудится Людмиле, к свежей конь примчась в могиле, бух в нее и с седоком. Вдруг глухой подземный гром, страшно доски затрещали, кости в кости застучали, пыль взвелась, обруч хлоп. Тихо, тихо вскрылся гроб. Что же? что в очах Людмилы. Ах, невеста, где твой милый, где венчальный твой венец, дом твой, гроб, жених, мертвец. Видит труп оцепенелый, прям недвижен, посинелый, длинным саваном обвит, страшен милый прежде вид, впалы мертвые ланиты, мутен взор полуоткрытый, руки сложены крестом, вдруг привстал, манит перстом. Кончен путь, ко мне, Людмила, нам постель, темна могила, завес саван гробовой, сладко спать в земле сырой. Что ж, Людмила, каменеет, меркнут очи, кровь хладеет, пала мертвая на прах, стоны вопли в облаках, виск и скрежет под землею, друг усопшие толпою потянулись из могил, тихий страшный хор завыл. Смертный хропот безрассуден, царь Всевышний правосуден, твой услышал стон Творец, час твой бил, настал конец. Вот такая баллада. А? А? Триллер, да, конечно, самый настоящий триллер. Фильм ужасов, можно сказать. Но, в общем-то, конечно, это баллада Жуковского. Совершенно сознательно, от начала до конца, действительно организована по всем правилам вот этого жанра. Она так сделана, чтобы читателя поймать, захватить. Ну вот, я бы сказал так. Вот заметьте, какую огромную роль во всех триллерах играет музыкальное сопровождение. Да? Вот музыка, она, значит, должна эмоционально нас подготовить, настроить. И вот когда там, значит, решающая сцена приближается, музыка становится такой совсем... Причем самое интересное, что мы-то зачастую музыку не слышим в эти моменты, в этих ситуациях. Но она работает очень сильно и здорово, подспудно. И вот то же самое делает здесь Жуковский. Не случайно все исследователи Жуковского, да, собственно, уже его современники, сразу это замечали и отмечали, прежде всего, особую музыкальность его стихов, и в частности, особую музыкальность его баллад. Эта музыкальность задана, ну, буквально с первой строчки. Вот смотрите. «Где ты, милый, что с тобою? Чужеземную красою знать в далекой стороне изменил неверный мне». Смотрите, как вот это «изменил неверный мне». Все на «н» и на «м» построено. Вот тут можно прямо... «Ме», «ни», «не», «ны», «мне». То есть вот такая музыкальная волна сразу и пошла. Надо сказать, что в бюргеровской Леноре ничего подобного нет. И когда он ее будет и переводить как Ленору, он, во-первых, выберет размер гораздо более близкий к оригиналу. То есть он переведет его разностопным ямбом. А там будет четырехстопный ямб в первой строке, трехстопный во второй. Людмила же переведена четырехстопным хореем. Размерчиком таким, скажем, легкомысленным в какой-то степени. Размерчиком, который позволяет ему задать вот эту фантастически сугестивную, буквально засасывающую нас ситуацию ночного лета, погони. А ямб, как вы помните, мы об этом с вами многократно уже говорили, он с традицией 18 века, это был размер, прежде всего, связанный с аддической традицией, то есть размер риторический. И поэтому, как только мы приглядимся к Леноре, то мы сразу же это и обнаружим. Ленора, в отличие от Людмилы, носит характер, я бы сказал, описатель. В этом стихотворении, в этой балладе нам рассказывается притча, рассказывается страшная сказка, о том, как Бог провидение покарало девушку, которая под влиянием горя на Бога восстала. Призывала смерть, не хотела согласиться с участью своей, и вот ее покарало небо. Нам про эту притчу рассказывается. И вот как это звучит. Я не буду читать все-таки ее всю, потому что очень много. Тем более, что нам еще сегодня предстоит Ольга Катенина. Вот. Ну, посмотрим. Тем не менее, выдержка. Вот как начинается Ленор. Леноре снился страшный сон. Проснулась в испуге. Где милый, что с ним, жив ли он, и верен ли подруге? Пришел в чужую он страну, пошел в чужую он страну, за Фредериком на войну, никто об нем не слышит, а сам он им не пишет. Заметьте, что дает разница размеров. В одном случае мы сразу включены в ситуацию прямого говорения исповеди. Да и начинается Людмила с прямой речи. Смотрите, где ты, милый? Что с тобой? С чужеземную красою, знать, в далекой стороне, изменил неверный мне. То есть с самого начала мы являемся участниками и свидетелями. Вот мы тут. Слышим голос, который нам прямо говорит. В Леноре все наоборот. В Леноре снился страшный сон. Нам описывают, что с ней происходило. Более того, заметьте, что не снится, а в прошедшем времени снился. Если бы снится, то мы еще как бы могли отчасти присутствовать при событии. А снился – это уже прямой пересказ. И вот эти элементы рассказывания о том, что происходит, вместо как бы вовлечения нас, такого сугестивного, субъективного даже, да, конечно, потому что весь контекст Людмилы организован как такое субъективное видение события. Так вот, вместо вот этого потока в Леноре нам дается описание. В силу этого, почему я говорю Леноре, Леноре, это Бюргер. Вот у Бюргера так. В Людмиле же переводит Жуковский совершенно иначе. У Бюргера ситуация приобретает гораздо более зримые, гораздо более прикрепленные к реальности черты. Ну, я бы даже сказал, бытовые черты. Потому что жених Леноры, он не просто абстрактный какой-то воин, который куда-то делся, и мы не знаем куда. В Людмиле сказано, что он просто ушел на войну. И вот теперь войско откуда-то возвращается, мы не знаем откуда. А в Леноре все не так. В Леноре мы имеем совершенно прямые прикрепления бытовые. За Фредериком на войну он пошел. То есть он участвовал в Семилетней войне, которую вел Фридрих II с Австрией. И дальше этот мотив даже будет усилен. Он скажет так, с императрицей король за что-то раздружились, и кровь лилась, лилась доколь, они не помирились. Смотрите, и сам размерчик-то как бы провоцирует нас на восприятие. Вот это действительно балладный размерчик. Балладный в смысле описатель. Потому что баллада это, конечно, жанр в основном все-таки эпический. Сообщающий, рассказывающий нам какую-то притчу, какую-то историю, какую-то сказку. А в Людмиле же этот жанр и в большинстве баллад Жуковского очень хитрый. Это не эпический жанр. Его можно назвать жанром лироэпическим, потому что все события, которые происходят в этой балладе, они не просто увидены автором, не просто как бы поданы так, что мы буквально являемся их участниками, наблюдателями. Эти события, как ни странно, носят еще и автобиографический характер. И проблематика Людмилы будет гораздо более глубокой, гораздо более таинственной, гораздо более интересной, чем просто история о том, как небеса покарали человека за то, что он не желал смириться. Казалось бы, тот же самый сюжет. Но вот в зависимости от того, как он подан, просто рассказан как событийная канва, или же подан через некоторое внутреннее переживание человека, так вот все меняется в зависимости от этого. Мы уже говорили с вами в прошлый раз и позапрошлый раз о том, что Жуковский, по крайней мере в раннем своем творчестве, вынужден был целенаправленно решать одну очень важную проблему. Проблему соединения всевозможных нереальных явлений, событий, которые он пытался описать, событий мистических, с тем миром, в котором человек пребывает в каждый конечный момент своей жизни. И вот в его «Элегиях» мы прекрасно это видели, как, значит, этот реальный мир, он как бы начинал постепенно в суггестивном, субъективном видении, при этом конкретном видении поэта, подрастворяться, и благодаря этому любые явления, любые, значит, вот призраки, которые там должны были появиться, они появлялись, они проявлялись, и не приводили нас в замешательство и смущение, я имею в виду чисто стилистическое смущение, потому что когда мы пытаемся в бытовую ситуацию втиснуть некое заоблачное явление, то так или иначе нам нужно решать проблему, как это инородное данному миру явление изображать теми же самыми красками, которыми я рисую реальный мир. Это, в общем-то, проблема всегдашняя, можно сказать, глобальная проблема искусства, как в рамках той реальности, которая нас окружает, буквально вот изображая ее, тем не менее, захватывать второй план. И вот Жуковский, как вы помните, решал эту проблему следующим образом. Он просто-напросто давал нам не картинку окружающего мира, а, если хотите, свое переживание. Картинку, пропущенную через предельно субъективное видение. Ну, я надеюсь, что все уже привыкли к тому, что когда я употребляю термин «субъективное», то я имею в виду не субъективистское видение, как обычно это имеют в виду, относительное и релятивное, а скорее субъективное, предельно субъективное, приближающееся к тому, что имеет в виду Кьеркегор, когда говорит об абсолютной субъективности. То есть то видение, неподдельное видение, в котором мы только и можем видеть истину или же проницать поверхность явления. И вот, а достигается оно, как всегда, неизвестно чем, в открытии каком-то. Вот тебе что-то открывается. Ты видишь. А как достигается видение ангелов небесных? Точно таким же образом, по благодати, а не потому, что ты обладаешь каким-то, я не знаю, разработанным способом, объективным разработанным способом, как попадать в состояние благодати и запредельный мир. То же самое. И вот, прекрасно это понимая, Жуковский в «Людмиле» совершенно сознательно все бытовые детали, все детали, которые как бы прикрепляли бы эту ситуацию к месту, снимает, подрастворяет. И не случайно его герой, Людмила, непонятно где живет. Это вот пространство вообще. Ее милый тоже совершенно непонятно, кто он и откуда он пришел. Это он тоже был на войне вообще, и там он погиб вообще. Мы даже не знаем, погиб ли он. Что случилось, мы не знаем. Все эти детали опущены. А? Ну, на Рову, да, в Литве мой дом. Ну, вы понимаете, какая вещь? Ведь это вообще географическое название. Можно было любое другое употребить. Понимаете, вот в чем разница? Просто посмотрите. Когда с Фредериком он пошел на войну в Леноре, то дальше за это за собой тянет. Что? С императрицей король за что-то раздружились. То есть совершенно четкий намек на историческое событие Семилетней войны. И даже как бы некоторое такое обсуждение. И кровь лилась, лилась, да, коль они не помирились. Ну, понятно. Здесь же Литва у вас. Это абсолютно география. Я не знаю, что, то же самое, что Альфа Центавра. Никаких реальных примет Литвы нет. Литва — это иной мир, иное место, которое здесь просто получило такое название. Еще более интересно, когда мы с вами посмотрим, приглядимся к тому, как отличается в Леноре и в Людмиле ситуация описания тоски, вот этой вот, вот страданий героини и утешений матери. А главное, переход. Переход к приближению вот этого мертвого жениха. В Людмиле, ну да, она, конечно, жалуется, она там матери возражает, но итог всех ее возражений, он сформулирован, собственно, только в двух строчках. Тут сказано так. «Так Людмила жизнь плела, так Творца на суд звала». Вот мне нужно вам попытаться объяснить одну тонкую вещь, которая разделяет две эти баллады и в силу этого, в общем-то, их внутреннюю проблематику. О чем же, собственно говоря, баллада Людмилы Жуковской? Почему она носит, конечно, автобиографический характер, хотя, я повторяю, автобиографический до того, как это событие с ним произошло. Но, видимо, это вообще было очень важная составляющая, ну, я не знаю, вот как бы такая некоторая экзистенциальная тема его, которую всю жизнь он развивал. Это, кстати, это сразу же наложится на то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это тема неисполнения в жизни чего-то самого для тебя главного, самого дорогого. Тема утраты, потери. И что же с этим делать? И если в Леноре, как я уже сказал, Бюргеровской, перед нами просто притча о том, что бывает с человеком, когда он восстает на небеса, то та же самая тема в Людмиле понята глубже, я бы сказал, экзистенциально. Ну вот что происходит с Людмилой? Вспомните, пожалуйста, смерть королевы Вюртембергской. Помните, о чем он там писал, обращаясь к Марье Федоровне, у которой умерла дочь? Он писал о высоком вдохновении страданий. О том, что именно утрата, именно потеря, именно страдания открывает человеку глаза, возможность, вдохновляет его увидеть мир в его подлинности. Кстати, мы прекрасно знаем, насколько древний это архетип, начиная с царя Эдипа, Софокла, когда именно страдание позволяет ему увидеть истину в полном ее объеме, в полной ее, ну, скажем, ослепительности, такой ослепительности, что она и выжигает глаза царя Эдипа, он выкалывает. И вот эта тема, тема не случайности горя, тема не случайности утраты, которая с нами происходит, что это страдание, оно как бы обязательно для человека, который желает увидеть подлинный мир, подлинность, мир в его подлинности, в его истине, в конечной истине. А вот в ней, в конечной истине, говорит Жуковский, он уверен в этом, в ней, вот в конечной истине, и содержится разрешение наших страданий. Но путь к ней через страдания. Но вот что бывает с человеком, который отказывается от этого высокого вдохновения страдания, который схватился за что-то свое, что он выделил в этом мире из всех остальных явлений, назвал своим, сказал, что вот теперь с этим связана вся моя жизнь, и я не могу это утратить ни за что. На самом деле то, что как будто бы вся история человеческого духа воспевает как верность любви, как героизм, да? И чем же это оборачивается? Вот Людмила, которая на самом деле не пожелала смириться со смертью жениха. Ведь, вообще-то говоря, главный гвоздь этой баллады не в том, что она там Бога клянет. Это ерунда. Бога все клянут, он потерпит. Ужас-то не в этом. Ужас в том, что, отказавшись от вдохновения страдания, она желает, чтобы реальность стала такой, как она хочет. Она хочет, чтобы жених был с ней. И все. Невзирая ни на что. Она вцепилась в него. Она как вот единственная высшая... Вот понимаете, что происходит? Не та запредельная тайна, которая там где-то, может быть, нас ждет. Это и есть вера, на самом деле. Вера в то, что конечная истина нам объяснит все. И оправдается Всевышний пред нашим сердцем и умом, как брат Инстапопутка. А она нет. Она не, дело даже не в том, что она клянет Бога. Дело в том, что она требует, она его на суд зовет и говорит, как же ты, благой, прекрасный, великий, у меня мое единственное счастье отнял. Верни, отдай. И тогда начинается самое страшное. Тогда начинается исполнение неисполнимого. Тогда начинается исполнение неисполнимого. Но только в нашем ограниченном человеческом понимании. Та реальность, которую она хочет, к ней приходит. Жених к ней вернется. Но он мертв. Что она хотела, она то и получила. Она предпочла живому чувству страдания фантом своей прикрепленной, пускай даже любви. И эта любовь к ней пришла. Он пришел. Вот в чем тема баллады Жуковского Людмилы. К ней приходит ее неисполнимое желание. К ней приходит то, что исполниться не может. И оно исполняет. Это вообще, тема-то на самом деле фантастическая. Это тема исполнения неисполнимого. Счастье есть, да. Но что с ним делать, когда оно приходит к тебе, когда оно наступает? Причем в тех рамках и в тех границах, как мы сами себе его замысливаем и предполагаем. А происходит следующее. Тогда реальность подменяется фантастическим, иллюзорным миром. И вот Жуковский в Людмиле фактически нам этот фантастический иллюзорный мир и начинает рисовать. Все элементы этой баллады, они направлены на то, чтобы нас вот в эту фантастическую и реальную среду и погрузить. И, кстати, он добивается своего. На самом деле, заметим, что все тут мертвецы, доски, гробы и так далее. Какой самый характерный эпитет для всех этих ужасов? Тихий. Тихий. Вот что интересно. А для того, чтобы это сделать, ему понадобилось организовать огромное количество вещей, которых у Бюргера просто не было. Ну вот, например, чего у Бюргера не было. Давайте просто посмотрим. Вот тот же самый момент, где она бунтует. Да, у Бюргера она просто бунтует против Бога. Значит, так дерзко, полная тоской, душа мне бунтовала. Творца на суд она с собой безумно вызывала. Терзалась, волос сорвала, до той поры, как ночь пришла, и темный свод над нами усыпался звездами. Вот природная картинка у Дюркера, она вся ограничивается этими двумя строчками. И темный свод над нами усыпался звездами. А дальше уже поедет ездок. И вот, как будто легкий скок коня в тиши раздался. Кстати, заметьте, как размер-то мешает нам испугаться. И вот, как будто легкий скок коня в тиши раздался. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Несется по полю ездок, гремя к лицу примчался. Гремя вбежал он на крыльцо, и двери брякнуло кольцо. В ней жилки задрожали, сквозь двери зашептали. Как будто бы даже слова те же самые, а все другое. Почему? Потому что в Людмиле вместо вот этих двух строчек о том, что ночь началась, мы читаем следующее. Вот уж солнце за горами, вот усыпало звездами ночь спокойный свод небес, мрачен долгий, мрачен лес, вот и месяц величавый стал над тихую дубравой, то из облака блеснет, то за облако зайдет, с гор простерты длинные тени, и лесов дремучих сени, и зерцало зыбких вод, и небес далеких свод. Светлый сумрак обреченный, спят пригорки отдаленные, бор заснул, долина спит, чу, полночный час звучит. Потряслись дубов вершины, вот повеял от долины перелетный ветерок. Вот что тут происходит. На самом деле, мертвый уже приехал в лес. Потом про него только будет сказано, что вздох есть. Но здесь создано все то, что должно нас полностью эмоционально подготовить к дальнейшим событиям. Помните, я вам говорил, когда мы читали «Элегию» Жуковского, что природное описание у Жуковского носит вот этот самый как раз эмоциональный характер. Они построены по эмоциональному принципу. Они должны поймать нас в определенную, навязать нам определенное эмоциональное состояние. Что тут прежде всего этому соответствует? Посмотрите, как здесь работают глаголы. Опять-таки, природа нереальная, на самом деле. Долы, мы не видим никаких конкретных деталей. Мы не можем даже сказать, где конкретно развивается все, что тут происходит. В Сибири, на Дальнем Востоке, в Литве, под Москвой, в Африке. Ну, в Африке все-таки нет, потому что там какие-то, видимо, снег. Это потом. А вот здесь эта картинка может происходить где угодно, даже на Венере. Но нас интересует не то, что не картинность, не то, что происходит перед нашими глазами, не так, как на самом деле. Нас интересуют вот именно эти переходы. А переходы какие? Смотрите, ему важно даже сказать так. Вот и месяц величавый встал над тихую дубравой, то из облака блеснет, то за облако зайдет. Значит, любой элемент здесь оказывается подвижным и сам себе не соответствующим. В следующий момент он меняется, поэтому и тени удлиняются. А что это? Зачем это все? Да потому что мы должны постепенно съехать, перейти вот в тот самый реальный мир, где... И вот эти колебания, эти переходы, они на самом деле и погружают нас в этот и реальный, фантастический мир. Причем в этом и реальном, фантастическом мире очень интересно, например, устроен диалог Людмилы с ее суженым. И он опять-таки коренным образом отличается от того, что говорит Ленора своему суженому. И даже не только то, что говорит, а то, как она себя после этого милого разговора ведет. Потому что у в переводе втором Жуковского разговор ее с женихом, где он ей рассказывает о том, что вот сейчас ночью надо куда-то скакать 100 верст, вот, через заснеженные поля, и что дом у него там несколько досок, да и кроме того, еще глумливо ее спрашивает, сейчас, что же, как же тут, нет, сейчас, секундочку, он ее спрашивает, то есть он ей сообщает, что гладка дорога мертвецам, мы скачем, не боимся, до света не домчимся. Вот после всего того, что он это ей сообщает, дальше идет такая ремарка. Она подумала, сошла и на коня вспрыгнула. Ну, ремарка замечательная с точки зрения психологического романа какого-нибудь Льва Николаевича Толстого, где героини думают, там еще что-то делают и так далее. Но здесь психологически просто смехотворное, потому что если бы она подумала, то уж, конечно, ни на какого коня не вспрыгнула бы. Потому что после того, как тебе сообщают, что в 12 ночи тебе нужно за 100 верст скакать через зимние поля, то никто, естественно, подумав, на коня уже не вспрыгнет. Да и сама характеристика глагола «на коня вспрыгнула». Понимаете, что здесь происходит? Именно вот этот реальный мир бытовой, он начинает вторгаться в эту тонкую материю фантасмагорических происшествий, которые должны там развернуться. В Людмиле Жуковский совершенно точно понимает, что это невозможно, вообще опускает сцену, когда они поехали. Вот она с ним разговаривает, а потом мчится всадника Людмила, робко дева обхватила друга нежной рукой, прислоняясь к нему головой. И как характеризуется их движение? Скоком, летом, по долинам, по буграм и по равнинам пышет конь, земля дрожит, рыжит искры от копыт. Смотрите, летом, скоком — это полет, это нереальное движение. Во время этого движения, по ходу действия баллады, у Бюргера с ними происходят всевозможные приключения, происшествия. Они встречают сначала процессию, которая несет гроб с покойником, похороны, и тогда, значит, жених ее начинает, гроб, естественно, раскрывается, там происходят всевозможные ужастики, вот. И жених начинает всю эту процессию звать к себе на свадьбу. Потом они летят дальше и видят, как на петле качается повешенный. И тогда, значит, очередной кадр из фильма ужасов. И, значит, тогда вот всех повешенных он зовет с собой на брачный пир. Самое интересное, что в Людмиле Жуковский все это выбрасывает прочь. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что внешне страшные вот эти события, эти детали, они приобретают, если их реально передавать, скорее комический характер. Серии «Черного юмора». А ему нужно не это. Он создал такой эмоциональный поток, который сам движет читателя по направлению к этой могиле, к этому страшному разрешению, когда призрак, вот который ты вызывал, к тебе придет. Поэтому ему не нужно никаких дополнительных, формальных, сильных средств, никаких, знаете, муляжей, динозавров или там пришельцев с того света. Вот это все ему не нужно. И вместо повешенного возникает сон теней, которые окружают их со всех сторон. Вот эта строфа. Они летят и слышат. Слышат шорох тихих теней, в час полуночных видений, в дыме облака толпой, прах оставя гробовой, с поздним месяцем восходом, легким светлым хороводом в цепь воздушную свелись, вот за ними понеслись, вот поют воздушные лики, будто в листьях повелики вьется легкий ветерок. будто плещет ручеек. И он прекрасно понимает, что самое-то страшное – это как раз соблазнительность того фантома, того другого мира, который мы себе придумываем, чтобы убрать, отодвинуть от своего сердца заботы и печали. Самое страшное – это легкий, как ручеек журчащий, соблазнительный характер этих видений, этих духов. Таковыми они являются. А если бы эти фантомы были бы еще и безобразны, отвратительны, то что же заставляло бы нас за ними следовать, ими соблазняться? Нет, говорит Шумовский. Это духи, которые как бы охватывают их со всех сторон. Их страшная сущность выяснится позднее, когда твое упрямство доведет тебя до конца. Не сейчас. И в силу этого и заключительная сцена Леноры и Людмилы очень сильно разнится между собой. Понимаете? Можно сказать так, что, конечно, в Леноре нельзя... Жуковский, тем не менее, остается Жуковским. Это прекрасный поэт, которому удается там несколько строф сделать очень крепкими, очень звучными, интересными. Вот. Но, тем не менее, когда он приступает к деликатной задаче конечного прибытия на место назначения, вот там, где гроб будет, скелет, мертвец и все прочее, то есть, понимаете, опять же, та же самая проблема. Вот как это изобразить? Натуралистически подробно? Реально? Но мы должны учитывать, что когда мы начинаем относиться к таким вещам, как к чему-то абсолютно реально существующему, и начинаем подробно это описывать, то есть только два выхода. Либо состояние эмоционального шока, в которое мы вводим читателя, причем только один раз, потому что как только мы посмотрели один раз что-то отвратительное, второй раз на нас это уже не действует. Мы просто либо отворачиваемся, либо привыкаем, к сожалению. Вот. Либо есть второй вариант, когда подробно описываемое, негативное, страшное, отвратительное, переходит в разряд просто черного юмора, анекдота. Вот примерно это у него здесь и происходит. Просто посмотрите. «И что ж, Ленора, что потом, о страх, в одно мгновенье кусок одежды за куском слетал с него, как пленье». Видите, еще на самом деле действительно черный юмор, обряд такого раздевания эротического нагрода. Ну, дальше. «И нет уж кожи на костях, безглазый череп на плечах, ни каски, ни калета, она в руках скелет». Вот когда дело доходит до рифмы калета, скелета, то, конечно, анекдотическая ситуация выявляется в полной ее мере. Потому что калет, каска, опять-таки, прикрепления чисто вот такие реальные, на ощупь, да еще к тому же слово иностранное, калет, которое вообще мы не можем воспринять, стерто, оно слишком острое, яркое слово. И когда оно рифмуется со словом скелет, то это уже начинает попахивать олейниковщиной. Вот. Еще немножко, маленькая рыбка, дорогой карась, где твоя улыбка, где была вчера. Ну и там потом всякие ужасы начинаются, как его жарят, так. А в Людмиле ничего этого нет. В Людмиле, несмотря на то, что он говорит про посинелый труп и так далее, мы все это проглатываем, и нам действительно страшно. Ну, конечно, современного человека уже ничем не испугает, я понимаю, но Жуковскому удается в какой-то момент нас все-таки поймать на это движение, вот эту вот гонку, погоню всеми музыкальными средствами, которые я звал бы, честно говоря, даже не музыкальностью. Я сказал бы, что это, если хотите, уже поэтический балет, хореография. Потому что то, что удается ему в этих балладах, по-моему, больше не давалось никому. Ну, вот пример, допустим, из «Кассандры». баллада, которая писалась несколько позже, ну, примерно в то же самое время, что и Людмила. Просто вспомнить то, что он делает Светлане. Мы не будем читать целиком Светлану, для того, чтобы мы просто почувствовали этот балет, эту хореографию. Несколько первых строк. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали, снег пололи под окном, слушали, кормили, счетным курицу зерном, ярый воск добили, в чашку с чистой водой склали перстень золотой, серьги изумрудные, расстилали белый плат, и на чаше пели влад, песенки под блюдами. Тускло светится луна, в сумраке тумана. Он же не может, у него каждая буква намекает и отзывается другой. В сумраке тумана. Молчалива и грустна, милая Светлана, что подруженька с тобой, вымолви словечко, слушай песни круговой, вынь себе колечко. Ой, красавица, кузнец, скуй мне златый нов венец, скуй кольцо золотое, не венчаться тем венцом, обручаться тем кольцом при святом набое. Как могу подружке петь, милый друг далеко, не судьбина умереть в грусти одинокой. Год промчался, вести нет, он ко мне не пишет. Ах, а им лишь красен свет, им лишь сердце дышит. Или не вспомнишь обо мне, где в какой ты стороне, где твоя обитель. Я молюсь и слезы лью, удали печаль мою, ангел утешитель. Ну, это, конечно, уже просто балет самый настоящий. Я молюсь и слезы лью, удали печаль мою, ангел утешитель. Да, и вот когда действительно слово, когда речь становится звучащей речью, в полном смысле этого слова, конечно, здесь происходит еще вот что. Мы начинаем испытывать эмоциональное наполнение от стихов почти так же, как от музыки, только я предупреждаю, по иному принципу. Не в том дело, что речь становится как музыка, а в том дело, что по воздействию своему на нас она становится столь же непосредственной, столь же внелогической, как воздействие музыки. Но музыка, я просто хочу, чтобы это было понятно, что музыка действует на нас по иному принципу. Это принцип гармонического сочетания звуков, а не звуков, не фонем речи. В речи это иначе. В речи мы слышим ассонанс. Может быть, только китайская поэзия позволяет приблизиться к тому, что делает музыка, потому что это силабо-мелодичный строй стихов, там, где имеет значение высота звука, высота тона. Поэтому, когда говорят о музыкальности, еще там к тому же начинают песни писать на стихи и так далее, вот одни стихи годятся для песни, другие нет, это все на самом деле к собственной музыкальности стихов никакого отношения не имеет. А если мы заговорили о Светлане, то давайте уж с ней как бы и покончим. Светлана, как я уже сказал, была такой травестивной версией бюргеровской Людмилы. Здесь тоже ужасы, здесь тоже ночная погоня с женихом, который потом оказывается мертв. Но кончается Светлана благополучно, и тут Жуковский очень тонко нащупывал то, о чем догадывались, между прочим, его друзья, о том, что баллада обладает, сам жанр баллады обладает большими потенциальными возможностями в смысле иронии. Кстати говоря, Жуковский потом вот иронией будет блестяще пользоваться в очень многих своих произведениях, в частности, очень многие его сказки и поэмы основаны на постоянной рефлексии по поводу того, что «ах, что же это я делаю, пишу такую длинную, глупую поэму, да мне уже и скучно, и читателю, наверное, скучно, и вот я буду иронизировать над собой». Многие эпитеты его носят совершенно явно иронический характер и так далее. И впервые как бы так отчетливо это заявлено, конечно, в «Светлане». «Улыбнись, моя краса, на мою балладу, в ней большие чудеса, очень мало складу, взором счастливый твоим, не хочу и славы, слава нас учили, ты, светлый судья лукавый», все эти обороты нас учили и так далее, они прочно начинают входить в его поэзию, в особенности это, конечно, развернется в его стихах такого арзамасского направления, всех этих шуточных пародийных его стихов. Но, тем не менее, Светлане он серьезен. Серьезен вот почему. Ну, вы знаете, что мы уже говорили об этом, что эта баллада была завершена в 1812 году. Эта баллада фактически вдвойне автобиографична, уже впрямую в данном случае автобиографична, потому что это был как раз тот период, когда он получил отказ, первый отказ, сватавшись к Машеньке Протасовой. И эта баллада была свадебным его подарком второй из сестер Протасовых, Александр Протасовой, на ее бракосочетание своей. И вот как раз этот момент был для него лично означен надеждой. Надежда на то, что вот его друг Воейков породнился с Протасовыми. Значит, возможно соединение, возможно счастье. Но тут была и более продолжающая тему Людмилы, более глубокая основа. Понимаете, если в Людмиле реально упрямое человеческое несогласие превращало в фантом, то в Светлане мы имеем дело с реальными снами. И именно потому, что это реальные сны, они не страшны, они проходят. Он и скажет в конце: «Лучший друг нам в жизни сей, вера в провидение, благ зиждителя закон, здесь не счастье, живый сон, счастье, пробуждение. О, не знай всех страшных снов, ты моя Светлана, будь создатель ей покров, ни печаль, ни рана, ни минутной грусти тень к ней да не коснется, в ней душа, как ясный день, ах, да и коснется». Светлане мы имеем дело уже просто с темой сказки, с темой сказки «Зимней ночи», очень далекими ассоциациями, вплоть до зимней сказки Шекспира, с этим сном бодрствования. Так же и тут, когда все переворачивается, все оборачивается, просто в самой жизни так устроено, что то, что тебя пугает, может быть и спасет. То, что тебя пугает, может быть, является предвестником, предвестием реально совершающегося счастья. И Светлана Жуковского, хоть она и сетует своим подругам на свою судьбу, что милый ей не пишет, что он куда-то ушел, но она-то Бога не клянет, она, что называется, не держится обеими руками за вот нечто свое, что у нее отнимают, что у нее отобрали. И поэтому ее сон только сон, ее испуг это только святочное, навеянное святочным гаданием, переживание, мимолетное, как этот сон, и все рассеется, и будет счастье. Вот как продолжается тема Людмилы в балладе Жуковского «Светлана». К 1816 году Жуковский уже написал изрядное количество баллад. Причем балладный жанр, надо сказать, для многих, даже для его друзей, был, в общем, таким жанром сомнительным. Вот очень характерно в этом смысле признание Вигеля. Вот что он писал. Вигель один из арзамасцев. «Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но даже, наконец, полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус, по крайней мере, создал нам новые ощущения, новые наслаждения». Ситуация была примерно такой же, как сейчас, я сказал бы, с научной фантастикой. Все мы знаем, что такой жанр литературы есть, но вот как только заходит разговор об этом жанре, меня, например, спрашивают, я как бы для себя учитываю всегда так, что да, пишут научно-фантастические романы, рассказы, но вообще-то это не литература. То, что это не только мое представление и мнение, очень просто устанавливается. Например, как определяется жанр рассказов и романов Кафки? Ну вот, никто ведь не говорит про его рассказ «Превращение», что это фантастический рассказ. Хотя при этом, по всем формальным признакам, это именно что фантастический рассказ. Но потому что мы не относим его к жанру фантастики, очевидно, что сам жанр фантастики у нас как бы под вопросом. То есть мы, видимо, не считаем это вполне литературой. Вот то же самое примерно было и с балладой. Дело в том, что в сознании, жанровом сознании современников Жуковского это было дитя незаконное по всем ее параметрам. И если уж на ее присутствие соглашались друзья Жуковского, то только ради него самого. Считалось, что он такой замечательный поэт, что у него и баллады будут неплохи, хотя вообще-то ерунда собачья, да и ему не стоит особенно ими заниматься. А ему, как батюшка постоянно в письмах Гнедичу сетует, нужно бы обратиться к вещам более серьезным, а не растрачивать свой дар на безделки и ерунду. Кстати говоря, в то же самое время бедный батюшков сам постоянно растрачивает свой дар, понукаемый Гнедичем, который все требует, чтобы он переводил октавами тассовскую поэму «Освобожденный Иерусалим». Вместо этого он пишет свои всевозможные послания, «Мои пенаты» и всякую прочую ерунду с точки зрения Гнедича. Ну, видимо, мы всегда переживаем больше за своих соседей, чем за то, что делаем мы сами. Но к 1816 году неожиданно оказалось, что баллада, вообще проблема баллады, стала чуть ли не в центр литературной политики. И связано это, кстати, было как раз с тем, что я уже сказал, с вот этим вот интересным подзаголовком «Русская баллада». А что же, спросим мы, русского в этой самой русской балладе Жуковского Людмила, где и место непонятно какое, и герои совершенно абстрактные, и все на свете такое, как, ну, хоть в Китае. Только Людмила, конечно, не китайское имя, но тем не менее. Что же там такого русского? И вот все на самом деле недоумевали и считали, что и друзья, прежде всего, кстати, Жуковского тоже, они считали, что Жуковский наносит большой вред нашей словесности тем, что благодаря своему высокому, великому таланту он отвлекает читающую публику от тем насущных, патриотических, русских, важных и ведет их куда-то в какое-то неведомое и вряд ли существовавшее мистическое, меланхолическое, сентименталистское средневековье. В 1816 году появляется баллада Павла Александровича Катенина «Ольга». И прежде чем говорить о балладе Катенина «Ольга», я должен все-таки немножко сказать о нем самом. Катенин родился в 1792 году. Он родился в Шаеве, в родовом поместье отца, в Костромской губернии. И, надо сказать, и не вылезал оттуда. Все свое детство получил домашнее образование. Но вот что такое было домашнее образование русского дворянства в то время. Он, после того, как он получил это самое домашнее образование, свободно говорил по-французски, немецки, итальянски, английски. Знал латинский, отчасти испанский и греческий язык. После этого, когда он в 1806 году приехал в Петербург, он сразу стал чиновником Министерства народного просвещения. И вот тут он завязывает тесное знакомство с Олейным, он входит в его салон литературный, отсюда он знакомится с Гнедичем, с Шиховским, а с Шиховским, понятное дело, это, конечно, театр. И вот отсюда, значит, его театральная деятельность, когда он начинает переводить трагедии Расина, Корнеля, что дает потом Пушкину повод написать «Евгений Онегин», тут наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый. Он переводит и в 1811 году состоялась бенефис Семеновой постановка трагедии Корнеля «Ариадна», которую как раз он и перевел. Довольно быстро из статской службы он переходит на военную, и не куда-нибудь, а в гвардейский Преображенский полк. Правда, его служба носит такой несколько странный характер. Он, в общем, боевой офицер, он участвует в походах, в войне с Наполеоном, под Бородиным, в Кульмском сражении, в Париж сходит с войсками и быстро по службе продвигается. Но как только он становится полковником Преображенского полка, его убирают. Убирают потому, что большим влиянием пользовался на своих сослуживцев, имея при этом нрав крайне независимый. И, надо сказать, довольно скверный. Во всяком случае, то, что потом, будучи литературным критиком, он устраивал в журналах, выходило очень часто на промывку мозгов или же публичную порку тех, кто ему не угодил. Но еще до его увольнения со службы, после возвращения как раз из похода, его литературная деятельность как бы достигает расцвета. В этот период он обращается к балладе и создает ряд очень интересных баллад. Среди них «Наташа», «Убийца», «Леший» и вот «Ольга». В чем интересно, что практически каждая из этих баллад, она полемически заострена в сторону Жуковского. Ну, так, например, баллада «Убийца» есть, если хотите, такой русский вариант баллады «Ивиковы журавли» Жуковского. У Жуковского это опять переводное произведение. Если сейчас не ошибаюсь, по-моему, не ошибаюсь, из Шиллера. Там повествуется о том, как великий поэт древнегреческий Ивик был убит разбойниками в лесу, а видевшие это журавли позже указали на убийц его, когда на народном собрании стали разбирать, кто же виноват в этом деле. Вот так вот их убийство открылось. Вместо условного, с точки зрения Катенина, мира античности, которому баллада Жуковского и не соответствует вовсе, мира, который подменяет собой вот эту нашу русскую действительность, Катенин дает свой вариант этой истории, повествуя о том, как в деревне, ну вот быт, бытовая, мальчик, которого приютил вот старый староста, вырастил его, то есть он не мальчик, конечно, он убивает своего благодетеля, и старик в предсмертном хрипе, узнав его, ему в предсмертном хрипе предвещает, что его ждет неминуемое наказание, неминуемый суд. Свидетелей нет, кроме одного. Месяц на небе стоит. И вот с тех пор этот человек не знает покоя. В каждую лунную ночь он смотрит в окно, и все ему кажется, что этот месяц свидетельствует о его преступлении. В итоге он открывается жене своей, а та в ужасе от повадок мужа доносит на него, и его действительно упекают в Сибирь. Кстати говоря, это может быть одна из лучших баллад Катенина. И, в общем, нам, конечно, стоило бы ее прочитать. Не знаю, как со временем получится. Посмотрим. Он создает балладу «Леший» о том, как ребенка в лес заманивает леший. Опять-таки на русском материале. Совершенно понятно, что это баллада, которая дублирует лесного царя Жуковского. И, наконец, дело доходит уже до прямого наставления Жуковского и всем остальным, как надо писать русские баллады, до прямого перевода, правда, называют это вольным переводом, а бюргеровской Леноры называют он этот свой перевод «Ольга». Ну, чтобы закончить свою биографию, в двух словах, что было потом. Потом его выгнали из полка, уволили из полка, а потом он устроил скандал в театре Обшиков, актрису, которую протежировал сам Милорадович, генерал-губернатор Петербурга. И под этим предлогом, когда Александру донесли, он, значит, его 24 часа повелел из столицы удалиться. Катенин уехал к себе в Шаёво. Там он, значит, занимался... Кстати говоря, это его спасло, потому что он вообще-то входил в заговорщические общества, совершенно явно. То есть это документально известно, и, кстати говоря, перестал с ними поддерживать контакт, когда верх взяли более либеральные круги. Он был очень крайний. Но пока он там сидел в деревне своей, в Шаёве, в дальнем Костромском углу, он как бы растерял эти свои связи с декабристской молодежью, поэтому он успел вернуться в Петербург, ему разрешили вернуться, ссылка была снята летом 25-го года, но попасть в число заговорщиков не успел. Это его спасло. Поэтому его контакты декабристские было повелено оставить без последствий. Ну, что еще можно сказать про него? Он имел огромное влияние на литераторов молодых. Достаточно известно, что Пушкин, например, к нему пришел с тростью и сказал, значит, вот я тебе обучаю трость, побей, но научи. А он ему ответил, ученого учить только портить. Пушкин имел в виду здесь, и он признавал это, что Катенин и наряду с Денисом Давыдовым были теми людьми, которые спасли его из тенет поэтики круга Жуковского батюшку. Именно благодаря вот опоре на идеи Катенина и у Давыдова никаких идей, естественно, не было, а была только поэтика. Ну, об этом мы поговорим еще. Вот. Но вот эти вот стилистические особенности Катенина и Дениса Давыдова, они помогли Пушкину отмежеваться, внутренне хотя бы отмежеваться от этой вот поэзии, вот когда считалось гладкостью одной музыкальности и так далее. Хотя потом, естественно, у него наступило сильное охлаждение в его отношениях с Катениным, просто потому что Катенин был, конечно, литературным сектантом самым настоящим, с такими очень твердыми взглядами еще постклассицистического толка и человеком абсолютно нетерпимым к любым другим формам поэтики, которые шли вразрез с его представлением. Катенин фактически возглавил группу так называемых младоархаистов, как их назвал Тынянов, которые позже примкнули Грибоедов и Кихельбеки. Поэтому вообще на какой-то недолгий период Катенин в литературной жизни России первой четверти XIX века занял одно из центральных мест. Вот как раз в этот период 16-17 года, когда он выступил со своими балладами, и вокруг них развернулась столь ожесточенная полемика. Ну, что еще можно сказать о характере Катенина? Вот когда он там в Шаеве своем сидел, было известно, что Александр I должен приезжать по губерниям, в непосредственной близости от Шаева. А это был удобный предлог для того, чтобы спросить помилование, значит, помириться. Так вот, Катенин специально уехал в другую губернию к своему приятелю. Хотя Александр не только проезжал мимо, но и специально заехал в Шаево для того, чтобы повидаться с Катениным. Ну, все ж таки был полковником Преображенского полка. Кстати говоря, потом уже в 30-е годы он вернется на службу. Он вернется на службу, он снова вернется в Петербург, будет поддерживать контакты с Пушкиным, так что даже в Российскую академию они будут вместе с Пушкиным избраны. А потом уедет на Кавказ. Но здесь на него опять пойдут доносы, и его уберут так тихонько с глаз долой комендантом за штатную крепость Кизляр. Это вот та самая крепость, где сейчас в городе Кизляр недавно трагедия с взрывом дома произошла. Вот там он будет сидеть и, что называется, от скуки дурью мается. Ему, причем по начальству, велено будет заполнять журнал. Журнал ежедневник. Чем он занимался каждый день? Он заполнял его очень оригинальным способом. Один день он писал: «Занимался размышлениями о выгодах моего любезного Отечества». На следующий день писал: «Отдыхал от этих размышлений». И таким образом весь этот журнал он исписал. Вот. После чего ему дали генерал-майора и отправили в отставку. Он удалился опять в свое шаевское имение, где, в общем, прослыл таким чудящим барином, он там затевал всевозможные фантастические вещи, сады разбивал, галереи строил, оранжереи, библиотеку свою привел в какое-то невероятное состояние и так далее. Скончался он в Шаеве в 1853 году. Чудаки на Руси, как правило, живут долго, в отличие от поэтов. Но вот, возвращаясь к его пользе, видимо, нам все-таки надо ее прочитать. Итак, Ольга. Ольгу сон встревожил слезный, смутный ряд мечтаний злых, слезный, конечно, да, слезный, смутный ряд мечтаний злых, изменил ли друг любезный, или нет тебя в живых? Войск деля Петровых славу, с ним ушел он под Полтаву, и не пишет и двух слов, все ли жив он и здоров. На сражении пали шведы, турк без брани побежден, и желанный плод победы, мир России возвращен, и на родину с венками, с песнями, с бубнами, с трубами, рать под звон колоколов, шла почить от всех трудов. И везде толпа народа, старый, малый, все бегут, посмотреть, как из похода победители идут. Все навстречу на дорогу кличут: здравствуй, слава Богу! Ах, на Ольгин лишь ответ: ниотколь ответа, привет, ниотколь ответа нет. Ищет, спрашивает, худо, слух пропал о нем давно, жив ли, нет, не знают, чудо, словно канул он на дно. Тут, залившийся слезами, в персе бьет себя руками, рвет, припав к сырой земле, черной кудри на челе. Мать к ней кинулась поспешно. Что ты, что с тобой, мой свет? Разве горе не утешно? Разве с нами Бога нет? Ах, родима, все пропало, свету радости не стало. Бог меня обидел сам, горе, горе бедным нам. Воля Божия, Создатель, нам помощник ко всему, он утех и благ податель, помолись, мой свет, ему. Ах, родима, все пустое, Бог послал мне горе злое, Бог без жалости к мольбам, горе, горе бедным нам. Слушай, дочь, в Украине дальней, может быть, жених уж твой обошел налой венчальный с красной девицей иной, что изменнику утрата, рано или поздно путь будет плата, и от Божьего суда не уйдет он никогда. Ах, родима, все пропало, нет надежды, нет как нет, свету радости не стало, что одной мне белый свет, хуже гроба, хуже ада, смерть одна, одна отрада, Бог без жалости к слезам, горе, горе бедным нам. Господи, прости несчастных, суд с безумный не входи, разум слову непричастных покаянию приведи, не крушися, дочь, через меру, бойся муки, вспомни веру, сыщет чуждая греха неземного жениха. Где ж, родима, злее мука, или где мученью край, ад мне с суженным разлука, вместе с ним мне всюду рай. Не боюсь смертей, ни ада, смерть одна, одна отрада, с милым врозь не сносен свет, здесь ни там блаженства нет. Так весь день она рыдала, Божий промысел клала, крыла, руки белые ломала, черные волосы рвала, и стемнело небо ясно, закатилось солнце красно, все к покою улегло, улеглись, звезды яркие зажглись, и девица горько плачет, слезы градом по лицу, и вдруг олем кто-то скачет, кто-то всадник слез к крыльцу, чу, за дверью зашумело, чу, кольцо в ней зазвенело, и знакомый голос вдруг кричит Ольгу, встань, друг, отвори скорей без шуму, спишь ли, милая, во тьме, слезну думаешь ли думу, смех или горе на уме? Милый, ты, так поздно, к ночи, я все выплакала очи по тебе от горьких слез, как тебя к нам Бог принес? Мы лишь ночью скачем в поле, я с Украины за тобой, поздно выехал от Толи, чтобы взять тебя с собой. Ах, войди, мой ненаглядный, поле свищет ветер хладный, здесь в объятиях моих отогрейся, мой жених. Пусть он сыщет, пусть колышет, ветру воля, нам пора, ворон конь мой к бегу пышет, мне нельзя здесь ждать утра, встань, ступай, садись за мною, ворон конь намчит стрелой, нам 100 верст, еще пора, путь до брачного одра. Ах, какая в ночь дорога, и 100 верст езды для нас, бьют часы, побойся Бога, до полночи только час. Месяц светит, ехать скоро, я как мертвый еду скоро, довезу и до утра, вплоть до брачного одра. Как живешь, скажи нелестно, что твой дом велик, высок, дом землянка, как и тесно, а кровать нам 6 досок. В ней уляжется ли невеста, нам двоим довольно место, встань, ступай, садись за мной, гости ждут меня с женой. Ольга встала, вышла, села на коня за женихом, обвела ему круг тела, руки белые кольцом. Чатся всадник и девица, как стрела, как плащ, пращ, как птица. Конь бежит, земля дрожит, искры бьют из-под копыт. Справа, слева сторонами, мимо глаз и взад летят, суши, воды под ногами конскими, мосты гремят. Месяц светит, ехать скоро, я как мертвый еду скоро, страшно в свете с мертвым спать. Нет, что мертвым поминать? Что за звуки, что за пенье, что за вранов крик во мгле, звон печальный, погребенье, тело предаем земле,
ближе видят поп с собором, гроб неся, поют все хором, поступ медленно тяжка, песни складны языка. Все вы воете не к месту, хоронить придет чреда, я к венцу везу невесту, вслед за мною все туда. У моей кровати спальный клир, пропой мне стих венчальный, службу поп и ты яви, нас ко сну благослови. Смолкли гробов, как ни стало, все послушно вдруг словам, и поспешно побежало все за ним, за ними по следам. Мчится всадник и девица, как стрела, как пращ, как птица. Конь бежит, земля дрожит, искры бьют из-под копыт. Справа, слева, сторонами, горы, долы и поля, взад летит все под ногами, конскими бежит земля, месяц светит, ехать спора, я как мертвый еду скоро, страшным светит с мертвым спать, полно мертвых поминать. Кони стоп, над ним за тучи брежет трепетно луна, чей-то сволочи летучий, пляска вкруг его видна. Кто там, сволочь, вся за мною, вслед бегите все толпою, чтоб под пляску вашу мне веселей прилечь к жене. Сволочь с песню заунывной понеслась за еседаком, словно вихрь бы порывный зашумел в бару сыром. Чатся всадник и девица, как стрела, как пращ, как птица, конь бежит, земля дрожит, искры бьют из-под копыт. Справа, слева, сторонами, зад летят луга, леса, все мелькает перед глазами, звезды, тучи, небеса. Месяц светит, ехать спора, я как мертвый еду скоро. Страшно светит с мертвым спать, ах, что мертвых поминать. Конь мой, петухи пропели, чух, заря, чтоб не взошла, гор вершины заблестели, мчись, как из лука стрела. Кончен, кончен путь наш дальний, уготован одр венчальный, скоро съездил, как мертвец, и доехал конец. Наскакал стремленье яром, конь на каменный забор, с двери вдруг хлыста ударом, спали петли и запор. Конь в ограду, там кладбище, мертвых вечное жилище, светят камни на гробах, в бледных месяца лучах. Что же мигом пред собою видит Ольга, чудо, страх? Латы всадника золою все рассыпались на прах, голова взят, руки, тело, все на милом помертвело, и стоит уж он с косой, страшный остов костяной. На дыбы конь-ворон взвился, диким голосом заржал, стукнул в землю, провалился, и не весь куда пропал. Вой на воздухе высоко, скрежет под землей глубоко, Ольга в страхе без ума, неподвижна и нема. Тут над мертвой заплясали адски духи при луне и протяжно припевали ей в воздушной вышине. С Богом суд не иди крамольно, сколь терпи, хоть сердцу больно, казнена ты воплоти, грешную душу Бог прости. Вот такая Ольга Катина. Значит, что здесь сразу бросается в глаза? Конечно, никакой музыкальности нет и в помине. Некоторые строчки Жуковский просто не мог бы допустить. Ну, например, смотрите. Голова, взгляд, руки, тело. Или же. Мчись, как из лука стрела.